Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня мы расскажем о трех книгах. Биография Владимира Маяковского, написанная Дмитрием Быковым, и исследование трансгуманизма, опубликованное во Франции, а начнем с вышедшей в Великобритании книги «Такой вот герой. Замечательная история фильмов о Джеймсе Бонде», которую написали журналисты и кинокритики Мэтью Филд и Аджай Чаудри. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Мэтью Филд и Аджай Чаудри – крупнейшие британские эксперты по истории кинобондианы. Филд – консультант серии документальных фильмов о Джеймсе Бонде, один из директоров компании The Ian Fleming Publications, обладающий правами на публикацию литературного наследия создателя образа агента 007 Иэна Флеминга. Аджай Чаудри – кинокритик, глава международного фан-клуба Джеймса Бонда, редактор клубного журнала. На протяжении почти 20 лет они собирали материал для своей книги, насчитывающей более 700 страниц. В книге подробно комментируются все 26 фильмов о непотопляемом британском суперагенте 007, начиная с «Доктора Ноу» 1962 год и кончая «Спектром» 2015. Кроме того, авторы затрагивают историю создания продюсерской компании Ian Productions, обладающей правами на экранизацию фильмов о Бонде. Подробно пишут о причинах огромного коммерческого успеха одного из самых грандиозных проектов в истории мирового кино. История кинобондианы насчитывает 54 года. За полстолетия имя Джеймса Бонда стало нарицательным, а фильмы о нем просмотрели сотни миллионов зрителей во всем мире. Фильмы о нем оказали огромное влияние на всю бытовую культуру Соединенного Королевства. Стиль жизни, моду, музыку, рекламу, туристический бизнес, дизайн, производство предметов роскоши. Не меньшее влияние кинобондиана оказало на само кинопроизводство, поскольку стало самым успешным коммерческим проектом в истории кино. Автор семи книг о Джеймсе Бонде, британский писатель и сценарист фильмов «Бондианы» Чарли Хиксон в интервью «Радио Свобода» так объяснил причину, по которой образ Бонда стал культовым для англичан. «Думаю, что Бонд отражает наше представление о том, кем мы, англичане, хотим быть. Его образ – это наше послание миру о том, какими мы хотели бы предстать в его глазах – элегантным джентльменом с прекрасными манерами, знающим, как победить зло и спасти мир». Другой исследователь Бондианы Саймон Уиндер в книге «Человек, спасший Британию» утверждает, что главная причина фантастического успеха образа Бонда состоит в том, что он стал своего рода психотерапевтическим средством для англичан, травмированных крушением Британской империи. Бонд возродил их веру в могущество Соединенного Королевства и уверенность в себе. Чем, однако, объясняется невероятная популярность образа Бонда и фильмов о нем за пределами Великобритании? Соавтор книги «Такой вот герой» Аджай Чаудри так объясняет это в интервью «Радио Свобода».
Популярность Джеймса Бонда можно объяснить тремя причинами. Первое. Его образ невероятно притягателен. Мужчины хотят стать им, женщины – быть с ним. В опасном и преступном мире, где он действует, Бонд сохраняет мужество и неподкупную преданность стране и короне. Кроме того, на эту притягательность работают его многочисленные способности, знания и умения. Как он водит Астон Мартин, как носит костюм, как умело разбирается в оружии, винах, коктейлях, престижных брендах. Все это было в книгах Иана Флеминга и перешло в фильмы. Вторая причина популярности – открытость к культуре других стран. Бонд – английский джентльмен, воплощение английскости, но, путешествуя по миру, он везде говорит на местном языке, понимает и принимает местные обычаи и культуру, находит друзей и подруг. Это делает его любимым киногероем далеко за пределами Британии. Третья причина – способность фильмов о Бонде апеллировать к зрителям разных поколений и возрастов. Как молодые, так и пожилые люди находят в фильмах об агенте 007 отголоски собственных явных и тайных грез и вожделений. Несмотря на то, что на протяжении 54 лет существования кинобондианы Джеймс Бонд действовал в разных исторических и политических обстоятельствах, главные сущностные черты его личности оказались способными выдержать испытания времени. Именно поэтому фильмы о приключениях агента 007, отснятые полвека назад, не утратили привлекательности и смотрятся в наше время как новые.
Тем не менее, Джеймс Бонд, которого на протяжении 50 лет играли 6 актеров, неизбежно должен был менять имидж, сообразуясь с индивидуальностью этих актеров и меняющимся миром. Одно дело эпоха холодной войны, другое – время глобализации и международного терроризма. Можно ли говорить о какой-то эволюции образа агента 007?
В 12 романах и 9 рассказах Яна Флеминга, ставших основой кинобондианы, их автор помещает своего героя в самую гущу современного мира, которому угрожает смертельная опасность. Флеминг был убежденным антикоммунистом, но его антисоветские убеждения не распространялись на российский народ. Он бывал в России и говорил по-русски. Джеймс Бонд был его альтер-эго и в годы Холодной войны боролся с советской системой. Однако со временем Флеминг прозорливо, задолго до падения коммунизма, переключил своего героя с противостояния коммунизму на борьбу с терроризмом, а точнее с международным террористическим картелем «Спектр». Так что эволюция агента 007 совершалась одновременно с изменением ситуации в мире и по мере смены приоритетов в работе МИ-6, организации, в которой он служит. Именно поэтому в каждом новом фильме Джеймс Бонд предстает не анахронизмом 60-х, а человеком своего времени.
Вы пишете в книге о 14-м фильме Бондианы «Вид на убийство», в котором Бонда играет Роджер Мур. В этом фильме агент 007 награждается советским правительством орденом Ленина. Какими вам видятся отношения Джеймса Бонда и МИ-6 с КГБ?
Отношения Бонда с КГБ претерпели заметную эволюцию. В ранних романах Флеминга и, соответственно, в снятых по ним фильмах Джеймсу Бонду противостояли агенты зловещей советской организации СМЕРШ. Флеминг хорошо знал Россию и ее народ и, на мой взгляд, был русофилом. Эволюция образа Бонда состояла в частности еще и в том, что постепенно отношение героя Флеминга к Советскому Союзу, как и создателей кинобондианы, менялось. Уже где-то в середине эпопеи о Бонде можно было заметить определенные позитивные проблески в отношении к абсолютному злу, которым изображался Советский Союз в фильмах о Бонде. Эта тенденция стала особенно ощутимой с появлением на экране главы КГБ генерала Гоголя, благоволившего Бонду. Орден Ленина Бонд получил, как значится в указе о его награждении, за героизм в проведении совместной операции КГБ и МИ-6 по предотвращению уничтожения мирового компьютерного центра в Кремниевой долине. Террорист и бывший агент КГБ Макс Зорин намерен был затопить долину, что привело бы к огромным жертвам. Не забудьте, что в Советском Союзе фильмы о Бонде были запрещены, но «Вид на убийство» был снят в 1985 году, когда в России начиналась так называемая перестройка. Политические изменения носились в воздухе, и награждение Бонда уже не казалось неправдоподобным. В целом же историю отношений Бонда с КГБ можно охарактеризовать как движение от жесткого противостояния к сдержанному оптимизму.
В своей книге вы цитируете продюсера кинобондианы Майкла Уилсона, который сравнивает Бонда с двумя другими вымышленными персонажами, ставшими нарицательными – Шерлоком Холмсом и Бэтменом. Уилсон считает, что Бонд, как и они, стал современным культурным героем. Согласны ли вы с этим?
Джеймс Бонд прошел путь от расхожего персонажа поп-культуры к классическому герою мирового кино. Сейчас он живет уже за пределами книг Флеминга и фильмов Бондианы. Думаю, что Уилсон прав. В наше время Бонд превратился в культурного героя для многих поколений. Шерлок Холмс, Бэтмен, Тарзан, Джеймс Бонд породили тысячи вариантов своего образа и целую культурную индустрию, связанную с их брендом. Агент 007 стал неотъемлемой частью нашей жизни. И в этом смысле он зачастую живее реальных исторических личностей. Самое поразительное в этом образе — его потенциальная способность к культурной мимикрии. Подобно хамелеону, Джеймс Бонд способен принимать обличие той культурной среды, той цивилизации и того поколения, куда забрасывает его время и судьба. Трудно предсказать, какой облик Джеймс Бонд может принять в будущем.
Приведу еще одну цитату из вашей книги. «Мы прошли путь от восторженных фанатов Бонда до исследователей его идентичности. Значит ли это, что у Бондианы существует некая философия или идеология?»
В книге мы вместе с моим соавтором Мэтью Филдом отмечаем, что история Бондианы прошла путь от восторгов фанатов Бонда к откровениям изучающих его ученых. Зрители во всем мире воспринимают фильмы о Бонде как легкое развлечение с элементами экшен. Они смотрят эти фильмы, получают удовольствие, а затем перестают о них думать. Однако, если ретроспективно посмотреть на их содержание внимательнее, то обнаружатся интересные исторические и культурные приметы эпохи. Учитывая, что эта ретроспектива занимает 54 года, в нее вместилось много информации, интересной историкам и культурологам. Речь идет о проблемах, которые в разное время беспокоили людей, о геополитике, образе жизни, технологии, моде, международных контактах, престижных брендах разных периодов новейшей истории. Кроме того, в них отражена широкая панорама жизни послевоенной и постимперской Британии. О феномене Бонда опубликовано немало научных работ, в том числе семиотическое исследование Умберто Эко. Из этих фильмов проистекает также интересный нюанс российско-британских отношений. Оказывается, ни Бонд, ни его шефы не рассматривали российский народ как безусловное зло. Они видели в нем жертву собственных правителей и такую же жертву международных террористов, какой были англичане и американцы. Все это, возможно, не понято широким зрителям, но привлекает исследователей. И если заглянуть под поверхностный слой приключений Бонда, то обнаружится двойное дно, более глубокое и зачастую даже не запланированное режиссером и сценаристом осмысление мотивации героя Бондианы. Другое дело, возникнет ли у зрителя желание углубиться в подспудный слой фильма.
Первоначально фильмы о Бонде снимались по романам и рассказам Иэна Флеминга. Однако со временем этот сюжетный источник был исчерпан, и создатели кинобондианы задействовали новые оригинальные сценарии. Не могли бы вы сравнить первые, так сказать, классические фильмы с Шоном Коннери с последними фильмами о Бонде с Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом?
Прежде всего, следует развеять расхожее представление, что первоначально романы о Джеймсе Бонде якобы чуть ли не копировались в фильмах об агенте 007. Несмотря на аналогичные названия и имена персонажей, фильмы снимались, что называется, по мотивам книг Флеминга. В них менялись и сюжет, и характер действующих лиц. К примеру, в одном из ранних фильмов «Бондианы» «Живи только дважды» 1967 года сюжет фильма ничего общего не имеет с романом Флеминга под тем же названием. А главный злодей, главарь «Спектра» Эрнст Ставро Блофельд, очень отличается от своего романного прототипа. Даже первый фильм о Бонде «Доктор Ноу» мало похож на одноименный роман Флеминга. Так что классические фильмы с Коннери, как и поздние фильмы с Броснаном и Крейгом, включали новый, оригинальный материал и не следовали скрупулезно сюжету романов Флеминга. В эпоху Пирса Броснана создатели фильмов практически полностью отошли от наследия Флеминга, используя, правда, иногда связанные с ним образы и ассоциации. Так, название первого фильма с Броснаном «Золотой глаз» — это название дома Флеминга на Ямайке, а название другого его фильма «И целого мира мало» — заимствована из девиза Джеймса Бонда. Что же касается качественного сравнения ранних и поздних фильмов, то техническое качество поздних фильмов явно выше. Однако художественное их качество во многом обусловлено временем их создания, запросом аудитории их времени. Так, со временем присущий ранним фильмам юмор в поздних фильмах стал чернеть, а эпизоды с экшен в поздних фильмах с использованием компьютерной технологии стали виртуознее и экстремальнее. Но в любом случае романы Флеминга не столько инсценировались, сколько вдохновляли создателей кинобондианы.
Предисловие к вашей книге написал Джордж Лейзенби, сыгравший Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества» в 1969 году. Он сравнивает свой фильм с выдержанным вином, считая, что он ничуть не устарел. Думаете ли вы, что снятые во время Холодной войны фильмы о Бонде не устарели и в наше время?
Когда Джордж Лейзенби столь учтиво сравнил «На секретной службе Ее Величества» с выдержанным вином, он, конечно, имел в виду не столько свой, но и все фильмы классического ряда. В этом ряду выделяются первые три фильма Бондианы, отснятые еще при жизни Флеминга: «Доктор Ноу», «Из России с любовью» и «Голдфингер». На мой взгляд, таланты и квалификация режиссеров фильмов, причисляемых сегодня к классике, Терренса Янга, Гая Гамильтона, Джона Гленна, ни в чем не уступают продукции Мартина Кэмпбелла, Марка Форстера и Сэма Мендеса, снимавших Броснана и Крейга. Рано или поздно «Казино Рояль» и «007 координаты Skyfall» также будут признаны классическими. Ранние фильмы Бондианы востребованы современным зрителям, их смотрят, DVD с ними продолжают продаваться. Думаю, что фильмы эпохи Холодной войны обладают свойством со временем переходить в категорию классических. Впрочем, это свойство присуще всем фильмам Бондианы.
Вопрос от кинозрителей: лучшим исполнителем роли Бонда неизменно называется Шон Коннери. Однако известно, что Иэн Флеминг не одобрил выбор Коннери на роль агента 007. Что его тогда смутило?
Снимать фильмы о Бонде начали в 1962 году, и для первого фильма был выбран роман Флеминга «Доктор Ноу». К этому времени романы создателя агента 007 широко и очень успешно продавались во всем мире. Флеминг хотел, чтобы играющий Бонда актер походил на созданный им образ командора Джеймса Бонда, офицера и джентльмена, одним из прототипов которого был его сослуживец по работе в разведке Уилфред Дандердейл. На эту роль он прочил таких актеров, как Дэвид Нивен или Стюарт Грейнджер. Однако малобюджетный фильм «Доктор Ноу» не мог позволить себе таких расходов, приглашая звезд. Выбор пал на практически не имевшего серьезного актерского опыта Шона Коннери. Естественно, Флеминга возмутило его пролетарское происхождение и имидж человека, далекого от его социального окружения. Впрочем, впоследствии он изменил свое мнение о Коннери, который, конечно, мало походил на книжного Бонда, однако удовлетворял двум чертам этого образа – его шотландскому происхождению и маскулинности характера. И хотя Флеминга не устроил Коннери в качестве ипостаси Бонда, он признал его огромную роль в обеспечении коммерческого успеха первых двух фильмов Бондианы. Они несколько раз встречались во время съемок и произвели друг на друга благоприятное впечатление. Так что, хотя Коннери и не удовлетворял всем требованиям создателя агента 007, в конечном итоге Флеминг признал его огромный успех у зрителей.
Вы посвятили отдельные главы первым продюсерам кинобондианы Альберту Брокколи и Гарри Зальцману. Кому из них мы в большей мере обязаны идеей создания киноэпопеи об агенте 007?
When James Bond...
Идеи создания киноэпопеи о Бонде мы обязаны Гарри Зальцману, который убедил Флеминга продать права на экранизацию своих романов. Однако ему понадобился партнер, который мог бы разделить финансовое бремя и ответственность по производству фильмов. И им стал Альберт Кабби Брокколи. Вместе они довели героя Флеминга до экрана. Вскоре Зальцман вышел из бизнеса и в середине 70-х продал свои активы в совместном предприятии «Брокколи». Каббе остался один. Основанная им продюсерская компания «Эон Продакшн» существует до сих пор и продолжает продюсировать фильмы Бондианы. Она по-прежнему принадлежит семье Брокколи. Ее возглавляют дочь основателя Барбара Брокколи и его приемный сын Майкл Уилсон. Бессмысленно, даже некорректно, на мой взгляд, вычислять, кто из двух первых продюсеров больше сделал для успеха кино Бондианы. Одно очевидно, без совместных усилий Гарри и Каббе, один из самых успешных в истории кинопроектов, не был бы реализован.
А как вы оцениваете усилия Барбары Брокколи и Майкла Уилсона по обновлению кино Бондианы и их роль в обеспечении огромного коммерческого успеха последних фильмов с Дэниелом Крейгом?
Роль Барбары Брокколи и Майкла Уилсона в создании фильмов о Бонде трудно переоценить. Уилсон начинал карьеру в кино в качестве помощника приемного отца. Он активно участвует в создании фильмов и был соавтором 5 сценариев. Уилсон курирует техническую сторону производства, у него инженерное образование. Барбара Брокколи также начинала помощницей продюсера, пока в 1995 году не возглавила вместе со сводным братом Эон Продакшн. Она ответственна за кастинг, музыку, титры, другие творческие аспекты кинопроизводства. Совместно они решают административные и финансовые проблемы, занимаются пиаром и подбором кадров. Их тандем – один из самых талантливых, креативных и опытных в современном кино по обе стороны Атлантики. Огромный успех кинобондианы – во многом их заслуга. Нужно отметить, что они участвуют в создании фильма от начала до конца. Их не назовешь продюсерами с дистанционным управлением.
Ходят слухи, что Дэниел Крейг якобы отказался сниматься в очередной серии «Бондианы», прописанной у него в контракте. Слухи эти крепнут, но сам Крейг их не опровергает.
Сейчас действительно возникли слухи по поводу возвращения Дэниела Крейга к роли Бонда. Пока невозможно судить, насколько они оправданы. Такие же слухи и спекуляции возникли перед съемками «Скайфолла». Писали, что Крейг якобы устал, что у него травма и что он не будет сниматься. Однако в результате он снялся в очередной раз. Дело в том, что на данный момент неизвестно ни студия, где будет сниматься новый фильм, ни имя режиссера, ни сценарий. Как только все это станет известно, можно будет говорить о кандидате на роль Бонда, и я надеюсь, что Крейг продолжит сниматься. Существующий вакуум заполняется непроверенными и часто недостоверными слухами. Я могу понять, если Крейг по чисто творческим причинам не вернется к роли Бонда. Созданный им образ Джеймса Бонда будет трудно повторить, трудно превзойти. Это же говорили и после ухода Пирса Броснана. Но Крейгу удалось это сделать, создав собственный, только ему присущий образ агента 007. Однако, согласно контракту, Дэниел Крейг должен сыграть еще в одном фильме. И я не удивлюсь, если он вернется к этой роли.
В прессе уверенно называют даже предполагаемого актера на роль Бонда после ухода Крейга, Том Хиддлстон, сыгравший главную роль в популярном сериале «Ночной менеджер». Это тоже слухи, или он уже получил приглашение от продюсеров?
Действительно, в качестве возможного преемника Крейга называют Тома Хиддлстона, замечательного молодого британского актера, снявшегося в киноадаптации романа Джона Ле Карре «Ночной менеджер». Именно эта роль превратила его в потенциального кандидата на замещение Крейга. Я бы обратил внимание на любопытное совпадение биографии Тома Хиддлстона, Джеймса Бонда и самого Иэна Флеминга. Все трое учились в Итоне, престижной частной школе, прибежище аристократии. У Хиддлстона подходящая внешность и манеры для этой роли. Если его выберут на роль Бонда, это станет триумфом его артистической карьеры. Кроме того, существуют и другие потенциальные кандидаты на роль нового агента 007. В частности, Генри Кавилл, сыгравший Супермена в фильме «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Он уже пробовался на роль Бонда перед тем, как ее получил Крейг. Есть и другие кандидаты, но Том Хиддлстон, на мой взгляд, обладает приоритетом. Поживем, увидим.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Аджай Чаудри, автор книги «Такой вот герой. Замечательная история фильмов о Джеймсе Бонде». слушаете программу «Культурный дневник». Во Франции вышла книга «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?» и немедленно вызвала широкую полемику. Ее автор Беатрис Жуссе-Кутюрье, врач, доктор фармакологии, специалист в области биоэтики, поставила вопрос вопросов, является ли старение, болезнь и смерть неизбежным уделом человека. Книгу прочитал парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Итак, в нескольких словах, что такое трансгуманизм? Некоторые ученые утверждают, что создателем термина является Данте Алигьери, не исключая при том, что понятие восходит к еще более древним временам. Но вне зависимости от того, кто первым произнес или написал слово «трансгуманизм», оно является опровержением сакрального понятия о человеке как о библейском венце творения, и, не являясь последним звеном эволюции, человек может совершенствоваться до бесконечности. Как тут не вспомнить монолог Гамлета из второго акта трагедии? Что за мастерское создание человека? Как благороден разум? Как беспределен в своих способностях, обличиях и движениях? Как точен и чудесен в действии? Как он похож на ангела глубоким постижением? Как он похож на некоего Бога, краса Вселенной, венец всего живущего. И тут же этой высокой оценке человека противостоит произносимое Гамлетом неожиданное заключение. А что для меня? Это квинтэссенция праха. Из людей меня не радует ни один. Не будет преувеличением сказать, что идея неудовлетворенности человеком в его земном обличии, столь четко артикулированная Шекспиром, является интеллектуальной основой научных изысканий в области трансгуманизма, науки о реальных возможностях усовершенствования этого венца всего живущего. Беатрис Жуссе-Кутюрье в своей книге «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?» не цитирует ни Данте, ни Шекспира, но вполне серьезно, с научной основательностью, рассматривает возможность излечения наследственных болезней при помощи генной инженерии, пересадки большинства или даже всех органов человеческого тела, включая мозг, замены больных тканей тканями синтетическими и, наконец, радикального продления человеческой жизни вплоть до бессмертия. Доктор Жуссе-Кутюрье попросила философа Люка Ферри, в прошлом министра просвещения Франции и, кстати, автора книги «Трансгуманистическая революция», написать предисловие к ее труду. Люк Ферри не замалчивает ни одно из возражений религиозного, этического и биологического характера, опровергающих не только этическую, но даже научную основу трансгуманизма, видящего в человеческом теле машину, пусть и весьма усовершенствованную, но все-таки машину, далекую от совершенства. Люк Ферри пишет:
«Несмотря на все возражения, которые я привел, и на множество других, сегодня еще невообразимых, попытка избежать трех бичей человечества, избежать болезни, старения и смерти, вне сомнения окажется сильнее преград, воздвигаемых на ее пути».
Автор книги, врач, специалист в области фармакологии и биоэтики Беатрис Жуссе-Кутюрье начинает с вполне риторического вопроса. Не является ли стремление к преодолению преград имманентным качеством человечества и одного отдельно взятого человека? Если мы отвечаем на этот вопрос утвердительно, то давайте послушаем, что говорит на эту тему американский футуролог, наш современник по имени Раймонд Рэй Курцвель, чье имя упоминается чаще всех других в книге «Трансгуманизм». Рэй Курцвель, родившийся в 1948 году, является техническим директором в области машинного обучения и обработки естественного языка компании Google, автором книг, заложивших основу современного трансгуманизма. Назовем в качестве примера такие работы Курцвейля, как «Эпоха мыслящих машин», «Как создать разум», а также написанную совместно с профессором медицины Терри Гроссманом книгу «Преодоление. 9 ступеней, ведущих к вечной жизни». Предвидя категорические возражения этического характера и вполне уместный скепсис, как, мол, так, бессмертный человек, это ли не предел абсурда, Беатрис Жуссе-Кутюрье пишет.
Трансгуманизм разделяет множество ценностей традиционного гуманизма, среди которых следует назвать уважение к человеческой, равно как и трансгуманной, то есть трансчеловеческой личности. Черты, отличающие трансгуманизм от гуманизма, заключаются в способности трансгуманизма распознавать и предвосхищать радикальные перемены, происходящие в жизни людей в результате научных и технологических открытий.
Говоря о переменах, происходящих в жизни людей в результате научных и технологических открытий, автор книги указывает на очевидный парадокс. Искусственное сердце, или, пользуясь научной терминологией, бионический имплантат, заменяющий сердце, не говоря уже о бесчисленных примерах протезирования большинства органов человеческого тела, стали нормальными явлениями медицинской практики во всех высокоразвитых странах. Но отношение большинства людей к имплантатам резко меняется в момент, когда речь заходит об имплантатах, касающихся человеческого мозга. «Но как велите быть?» – вопрошает автор книги, идя по стопам Рея Курцвейля и других сотрудников «Силиконовой», она же «Кремниевая долина» в предместье Сан-Франциско. «Как велите быть перед лицом таких непреложных фактов нашей реальности, как суперкомпьютеры, обыгрывающие чемпионов мира по шахматам, как роботы, способные выполнять сложнейшие задачи, как имплантаты человеческого глаза, возвращающие зрение слепым, искусственные руки и ноги. Примеры можно множить до бесконечности». Автор книги «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?» не причисляет себя к безусловным сторонникам эксперимента без границ над человеческим телом, включая человеческий мозг. Беатрис Жуссе-Кутюрье ставит перед собой иную, гораздо более интересную задачу, а именно дать людям стимул, заставив их задуматься над бесспорностью, считающихся бесспорными постулатами, первый из которых «Человек как венец творения» уже был назван. Ну и само собой разумеется, что здесь мы возвращаемся к той основе основ, коими являются слова о сотворении ветхозаветного Адама Богом, сотворившим человека по образу и подобию своему. Автор книги предлагает вспомнить эпоху Возрождения, эпоху, от которой и ведется, собственно, отсчет европейского гуманизма и его ценностей. Читаем.
Эпоха Возрождения приносит с собой идеал совершенного человека, человека науки и культуры, способного раскрыть тайны природы. Гуманизм Возрождения поощряет людей не доверять духовенству, а полагаться на их собственные наблюдения и силу разума. Пико делла Мирандола, итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма, живший в XV веке, считал, что человек должен быть воятелем собственной скульптуры, опираясь на учение античного философа Плотина, призывавшего человека «увидеть, наконец, твою собственную красоту, а если ты ее еще не видишь, то действуй как скульптор, решивший создать совершенную скульптуру, умело убирающий все лишнее, давая образу ту форму, которая соответствует твоим представлениям». В тексте «Плотина» человек предстает как существо незавершенное и несовершенное, но в то же время наделенное стремлением к телесной и духовной автономии. Что может быть современнее текста философа Плотина, написанного в III веке нашей эры? Плотину обеспечено место в пантеоне трансгуманизма.
Метафора человека, выступающего в роли воятеля своего собственного «я», не только в духовном, но и вполне материальном, телесном смысле, уводит очень далеко от привычных для нас понятий и представлений. Так автор книги «Трансгуманизм» рассказывает о работах двух американских врачей, разрабатывающих методы терапии не так называемых старческих болезней, а самого процесса старения. Директора программы зовут Нир Барзилай. Профессор Барзилай возглавляет Институт эндокринологии и исследования механизмов старения в центре имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. А один из участников проекта, доктор Стюарт Альшанский, объясняет суть сверхзадачи в очень доступной форме.
Когда нам удалось сильно сократить шансы пациента заболеть какой-нибудь из сердечно-сосудистых болезней, то нередко случается так, что пациент этот живет достаточно долго, чтобы заболеть раком. А если, в свою очередь, мы снизили у него вероятность ракового заболевания, то пациент наш живет себе и живет, пока не заболевает болезнью Альцгеймера. Мы же считаем, что настало время лечить людей от всех болезней, ставя в центр наших усилий сам процесс старения.
Но научный проект профессора Барзилая и доктора Альшанского – лишь предпоследний этап грандиозного проекта, направленного не на излечение старческих болезней, а на бессмертие. Как это ни странно и даже дико звучит, автор книги «Трансгуманизм» рассказывает о проекте «Бессмертие», инициатором которого стал выходец из России, родившийся в 1980 году в Брянске Дмитрий Ицков, живущий ныне в Америке. Беатрис Жусе Кутюрье пишет.
15 и 16 июня 2013 года в Нью-Йорке состоялось самое важное из всех проводившихся по сей день мероприятий, связанных с движением трансгуманизма, а именно второй съезд трансгуманистов, участников проекта Global Future 2045, поставившего себе целью к названному году победить смерть.
Называя проект, во главе которого стоит Дмитрий Ицков, безумным, Беатрис Жусе Кутюрье замечает, однако, что в проекте участвуют 23 ведущих ученых и специалистов в области высоких технологий. Читая книгу «Трансгуманизм», я обратил внимание на причастность к проекту целого ряда выходцев из России, среди которых не последнее место занимает родившийся в Москве в 1973 году Сергей Брин, основавший вместе с Ларри Пейджем Google, самую большую и самую влиятельную в мире коммерческую фирму. Личный капитал Сергея Брина расценивается в 35 миллиардов долларов. Вот как описывает автор книги «Трансгуманизм» роль, созданной Брином фирмы Alphabet, то есть «Алфавит», работающей над проектом победы над старением и смертью.
«Алфавит» и фирма NBIC – нанотехнология, биотехника, информатика, наука, созданная в 2015 году, приобретают небывалое влияние и могущество. Следуя в фарватере названных компаний, все фирмы, в той или иной степени причастные к работе над модификациями биологии человеческого тела, благодаря механизмам искусственного интеллекта, будут осуществлять проекты по созданию новых систем роботов и углубления наших знаний, касающихся устройства человеческого мозга. Так мы по-настоящему вступим в 21 век.
В своей книге Беатрис Жусе Кутюрье констатирует очевидный факт. В настоящее время идеи трансгуманизма – это удел очень узкой прослойки людей, представителей научно-финансовой элиты. Но, напоминает автор, так ведь было всегда. Во многих ли домах было ли электричество, не говоря уже о телефоне, в конце XIX века, а личные автомобили или, как говорится, ближе к нам, интернет и мобильные телефоны, мы свидетели начала процесса, но будущее в каком-то смысле уже наступило. Научно-технический прогресс становится реальностью в момент, когда его плодами пользуется как можно более широкая прослойка людей. Возвращаясь к трансгуманизму, сегодня в Соединенных Штатах и в большинстве стран Европы уже имеются трансгуманистические партии, регулярно проводятся конгрессы. Не осталось в стороне от процесса и Россия. В 2005 году российское трансгуманистическое движение провело первый междисциплинарный семинар по трансгуманизму и иммортализму в Москве. Не знаю, есть ли нужда пояснять, что иммортализм означает бессмертие. В книге «Трансгуманизм. Надо ли бояться будущего» не упоминается имя человека, сформулировавшего более полутора столетий назад большинство идей, лежащих ныне в основе трансгуманизма. Речь идет, разумеется, о Николае Федоровиче Федорове, религиозном мыслителе-футурологе, первым изрекшим фразу «смерть необязательна». Причастность Николая Федорова к трансгуманизму очевидна, хотя он шел к идее человеческого бессмертия иным путем. В его понимании речь шла не о бесконечном продлении человеческой жизни, а о воскрешении мертвых. И этот проект вошел в историю под названием «Философии общего дела». Сегодня этим общим делом занимаются совсем другие люди, оснащенные технологиями, которые даже не снились фантасту-футурологу, религиозному мыслителю, русскому Сократу, работавшему, кстати, библиотекарем Николаю Федорову, считавшему, как и поэт, что смерть можно будет побороть усилием воскресения. Несмотря на все различия, преемственность идей налицо, в чем можно убедиться, прочитав книгу французского ученого Беатрис Жуссе Кутюрье «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?».
О книге Беатрис Жуссе Кутюрье «Трансгуманизм. Следует ли бояться будущего?» рассказывал Семен Мирский. Выпуск программы «Культурный дневник» завершит еще одна рецензия. Борис Парамонов о книге Дмитрия Быкова «13-й апостол», посвященный Владимиру Маяковскому.
Книга Дмитрия Быкова о Маяковском вызывает смешанные чувства, как, впрочем, едва ли не все прочие сочинения этого плодовитого автора. Пишет он хорошо, и читать его приятно, но часто очень трудно с ним соглашаться. Давно уже было сказано, неумение найти и сказать правду не искупить никаким умением говорить неправду. Не имею в виду, что Быков сознательно говорит неправду, тогда и обсуждать было бы нечего. Но Быкову сильно мешают несколько овладевших им ложных идей. Одна из таких идей – понимание русской революции как светлого обетования. И все последующие беды России произошли от того, что революция не удалась, погибла, кто-то ее погубил. Между тем, эти беды как раз и вызваны самой революцией, бывшей колоссальным апокалиптическим срывом. Это как в анекдоте. Вскрытие показало, что Чукча умер от вскрытия. Революция была культурным, социальным и антропологическим погромом. Это был разор, смута, гибель русской земли. Так ее и восприняли все русские культурные люди, даже те, которые поначалу с идеей революции связывали какие-то надежды. Можно даже сказать, что революцию хотели видеть в тонах теургических, как преображение бытия, создание нового неба и новой земли. Видели революцию как выход в некий новый космический эон. Это и было утопизмом. Утопическое сознание видит революцию не как социально-политическое освобождение, а как преодоление земного плена, космическое преображение. В России это настроение удержалось и нашло гениальное выражение у Платонова, у которого, впрочем, эта восторжествовавшая утопия представлена в образах ада. Но интересно, что люди, питавшие эти теургические надежды, быстрее других разобрались в истинном характере революции. Увидели сразу же ее невыносимую мерзость. Даже Мережковский, больше других кричавший об имманентно-религиозном характере русской революции. То, что сама революция привела к срыву утопических надежд и пожеланий, не хочет принять Быков. Его Чукча все еще жив. Более того, Быковым владеет совсем уж непростительный миф о светлом энтузиазме советских 30-х годов. Это у него марш энтузиастов. Странная слепота у столь знающего и остроглазого человека. Приветствовали революцию в этом ожидаемом качестве тотальной переделки бытия только два крупных поэта – Блок и Маяковский. Это и было для них самоубийством. Блок умер первым, предварительно замолчав, а Маяковский протянул еще 12 лет, считая 17-го года, при этом резко снизив поэтическое качество. Апокалиптические фантазии убийственны прежде всего для самих фантастов. Известнейший эпизод. Проходя мимо вновь открывшегося после НЭПа ресторана и услышав оттуда звуки румынского оркестра, Блок сказал спутнику: «Это конец, больше ничего не будет». Тоже и почти тогда же стал говорить Маяковский, увидевший за спиной революции мурло мещанина. Большевики не новую жизнь построили, а восстановили старую, причем в ухудшенном качестве. Но сегодня мы не можем не спросить, ну что в сущности плохого в ресторанах с румынской музыкой по сравнению с пайковой селедкой военного коммунизма? Что плохого в самом мещанине, озабоченном благополучием собственной семьи, а не прогрессивного человечества? Плохо было не то, что революция кончилась, а то, что она кончилась ненадолго. И с 29-го года пошла снова, истребляя последние остатки материального существования. Разочарование поэтических натур составом и низменной сущностью бытия еще не довод против бытия. Жить лучше, чем погибать насильственной смертью или всю жизнь подвергаться тотальному унижению. Революционеры прежде всего жизненненавистники. И ведь нельзя сказать, что Быков этого не понимает. Прекрасно он это понимает и о революции, и о Маяковском. Например, он пишет, я цитирую: «Он мечтал, как Блок, о конце страшного мира, а получил его возвращение в подлатанном и упрощенном мире. Он мечтал о потопе, о новом человечестве, и в мечтах этих, надо признать, он с русской революцией как раз совпадал. Но почему именно он? Да потому что в основе его мировоззрения лежит простое требование. Раз этот мир не принимает меня, пусть он погибнет. Вот я, гигантский, талантливый и бескорыстный. Вот мир, в котором господствует тупость, жадность и похоть. Один из нас должен погибнуть. Всякому ясно, что это должен быть не я». Конец цитаты. Еще одна цитата. Вне агрессивного самоутверждения Маяковский действительно немыслим. И в этом он совпадает с революцией, которая и сама чаще всего определяется апофатически, через врагов. После революции Маяковскому было хуже, чем до. До у него была хотя бы надежда на революцию. Конец цитаты. Ну о какой надежде, на какую революцию можно говорить человеку, который самоопределяется через врагов, который ненавидит бытие? Быков прекрасно видит нестыковку этих положений. Он и пишет о том, что самоубийство Маяковского было выходом из этого тупика. Тут действовал довольно элементарный психологический механизм. Ненависть к миру интроицировалась, направилась на себя. Садизм сделался мазохизмом с пределом в самоубийстве. Но эту индивидуальную психологию Быков хочет сделать метафизикой, едва ли не религией, и нанизывает торжественные фразы. Револьвер Маяковского был тем же, что крест в христианстве. Христос за всех распят, Пушкин за всех нас убит, Маяковский за всех нас застрелился. ссылается на Борхеса, сказавшего, что самоубийство Бога – один из важнейших сюжетов человечества. Но можно ли смешивать любовь к миру и человечеству и готовность за них распяться с ненавистью к людям и миру? И эту тему у Быкова можно повернуть так, защищая Маяковского, но не прославляя революцию. Ибо революция и была тем, что убило Маяковского, потому что он сам был революцией, колоссальным самообнаружением ее негативных сил. В этом, конечно, есть величие, но никуда, так сказать, не ведущее. Книга Быкова называется «Тринадцатый апостол», та же, как недавняя книга Карла Кантера, чудаковатого марксиста, увидевшего в Маяковском христоподобную фигуру. Не отсюда ли идет главная инспирация быковской трактовки Маяковского? Есть в книге Быкова один особенно взывающий к пониманию сюжет, парадоксально освещающий всю ситуацию. Он много пишет о прижизненных критиках Маяковского, больше всего, конечно, о знаменитом столкновении Лефа с Полонским, но также о Зелинском, Шенгеле, Тальникове. У него не хватает слов на презрение к этим людям. Он делает их главной иллюстрацией трагедии Маяковского. Они, мол, почувствовали настроение на верхах, где революционеров сменили бюрократы, отнюдь не склонные любители защищать Маяковского. Но этот сюжет можно понять по-иному и гораздо интересней. Эти люди не столько что-то чувствовали, сколько на что-то надеялись. Они надеялись, строго говоря, на Термидор, отнюдь не склонный на манер Троцкого осуждать термидорианское перерождение революции. Поэтому и вызывал у них раздражение Маяковский с его подержанным якобинством. Увы, эти люди ошибались. Термидор отнюдь не укрепился, а перешел в Великий Перелом, вторую революцию 1929 года. В этом давнем споре нынешний читатель склонен стать на сторону критиков, отнюдь не Маяковского. У этих людей, попросту говоря, не было суицидальных намерений, они хотели жить. Можно осуждать за это. И незачем, к примеру, спрашивать, критикуя Маяковского, подготовлял ли Корнелий Зелинский свое позднейшее предательство Пастернака. Не склонен я к такой кальвинистской предопределенности. Бог с ним, Зелинским, но почтеннейшего Георгия Шенгеля Быков ругает даже неприлично. Между тем ясно, что, назвав Маяковского люмпен-мещанином и симулянтом пролетарской идеологии, он просто показал Маяковскому, что в эту игру, демонстрацию идейной правоверности, могут играть двое. У книги Быкова есть одна странная особенность. Раскапывая и размазывая всяческую фактуру о Маяковском, например, перечисляя и описывая всех его возлюбленных, он, на удивление, мало говорит о его поэзии. Любит приводить отрицательные о ней отзывы. Сам говорит, что Маяковский в одной манере гиперболической риторики писал и о Лилии, и о Ленине. Написав, на удивление, мало о шедеврах Маяковского, хвалит балаганную чушь «Мистерия Буф» и «Шинельную поэмку хорошо», о которой Шкловский сказал: «Золото можно красить в любой цвет, кроме золотого». Маяковский в ответ заплакал. Ну что ж, его жалко. Создается впечатление, что Быков написал свою книгу в порядке некоего проецирующего самоанализа, что он заклинает каких-то собственных бесов. Он, пора сказать, сам похож на Маяковского некоторыми чертами. Сам ушел от поэзии в писании газетных куплетов, что-то вроде нынешних «Окон роста». Также любит эстрадные представления. Сам отличается той повышенной работоспособностью, которую у Маяковского правильно назвал «невротической». Это, конечно, не упрек автору, ибо давно уже известно, что всякий портрет всегда автопортрет. Но дело не в Быкове, а в его герое. Не стоит делать из него христоподобную фигуру. Равно не стоит он имени Антихриста или, проси Господи, удавленника Иуды. Его следует называть падшим ангелом русской поэзии. Книга Быкова будет полезной для всех, знающих о Маяковском меньше автора.
В книге Дмитрия Быкова «Тринадцатый апостол» говорил Борис Парамонов. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Куда ни ткнусь я среди воспоминаний бывшей своей литературной жизни, всюду выведено одно слово – страх.
в пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания поэта, эссеиста, переводчика Евгения Рейна.
Совсем уже причудливый образ этого всеобщего страха припоминается мне в связи с Владимиром Луговским. За письменным столом Луговского висела гравюра одной из химер Нотр-Дам. На другой стороне ее находился знаменитый рисунок Юрия Анненкова, портрет Анны Андреевны Ахматовой. Луговской боготворил Ахматову, и в былые годы этот портрет всегда висел над его столом. Но грянули ждановские постановления, и держать этот портрет в доме стало небезопасно.
Слушайте воспоминания Евгения Рейна в пятницу в 10 вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».